Вот Матфея 24. Мы, конечно, надеемся, что мы живем в этом последнем поколении, когда Иисус придет. Но это тоже так, что каждое поколение надеялся об этом. И в одном плане нам надо жить так, как мы ожидаем пришествия Иисуса в любом момент. И если совпадает с мировой ситуацией, с библейскими пророчествами, это одно. Но если не совпадает, все равно нам надо жить так, как мы ожидаем Его пришествия в любой момент. Тем более мы сможем умереть в любой момент. И этот факт должен дать нам какой-то уровень интенсивности в нашей жизни, в нашей духовной вот, отношении с Богом, зная, что ничего вечного нету. И все-таки придется умереть когда-нибудь для нас всех. Итак, перечитая это пророчество, это видно, что Иисус имел в виду, что будут какие-то признаки в самом конце. И надо согласиться, что есть какое-то совпадение, очень сильно кажется совпадение между текущей мировой ситуацией, которая есть но сегодня, и тот ситуацией, которая здесь как-то написана. Но в 5 стихе многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и много предстят. Это, кажется, есть на самом деле много таких братствий, которые явились. Конечно, 7 стих «Восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, море и землетрясения по местам». Это тоже кажется так, что по статистике таких землетрясений и война как-то выше и выше. Почему народ на народ? Но раньше был мировой империй, который уже исчез. В принципе, у нас есть на мировом масштабе анархия. У никого нет такого власти, так как раньше было. Все хотят независимости. Я не скажу, что это плохо или хорошо, или так. Но это просто факт, что из-за этого народ на народ. Тем более, есть такой возможности вообще с оружиями сейчас убивать тысячи в тысячи людей очень быстро. Раньше, конечно, не было такой возможности, такой способности. И он всегда дал такие признаки, что да, мир будет такой-такой плохой, и сказал, что в 9 стихе тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. То есть он всегда предполагает, что есть, ну, что будет какой-то скорбь, какое-то очень плохое время для верующих людей. И вот у нас вопрос о толковании. Можно толковать так, что, ну ладно, конец пока не будет, потому что тот великий скорбь, где верующих будут преследован, это пока не случилось. И тогда мы ждем преследования, и на этом время мы будем знать, что ладно, это точно знак конца. И можно сказать, что это пока не случилось. Или можно понять тот время скорбь, тот время преследования в духовном плане. То есть, что быть настоящим верующим в нашем мире почти невозможно, потому что на каждом сторону давление есть, который давится, 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 вот, чтобы не быть верующим. И фактически, если ты на самом деле, живешь по-духовному в этом мире, на самом деле вы будете ненавидимы всеми народами. Но он тоже, ну, эта фраза в 9 стихе предлагается, что будет верующих людей по всему народу. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Получается, что есть, ну, что в этом ситуации, что будет людей, которые носили бы имя Иисуса в каждом народе на планете. Христианство, в принципе, не был не очень распространен только в Европе и в некоторых других стран. А в последние, скажем, 500 лет сейчас христианство распространялось по всему миру. И особо последние 50 лет сейчас есть христианин, то есть тех, у кого есть имя Мое, в принципе, в каждом стране в мире. Раньше, например, в самом глубине Африки или Южной Америки или Азии вообще не было таких верующих. Никто не имел имя моей, то есть имя Иисуса. А сейчас есть. Тем более в 14 стихе: «И проповедано будет все Евангелие Царствие по всей вселенной, по свидетельству всем народам». И тогда придет конец. Только, ну, последние 50 лет, я сказал бы, Евангелие Царствия пришел, допустим, в Азии, сами, ну, колени, племена, в Индии, в Индонезии, особо в Африке и в Южной Америке. Вообще, Евангелие о Царстве Божьем вообще не было распространен. А сейчас, спасибо интернету, и спасибо факт того, что сейчас английский стал, в принципе, мировой язык. В смысле, что есть в каждом народе кто, который, по крайней мере, английский владеет. Вот. В этом плане Евангелие Царствия распространялось по всей вселенной. Во свидетельство всем народам. Я понимаю, что не обязательно люди это не приняли веру, но они, но слышали для свидетельства. Написано, во свидетельство всем народам. Итак, я считаю, что тот феномен с интернетом, факт того, что Евангелие распространялось сейчас буквальным образом по всей вселенной, и кто, по крайней мере, ну, имеется доступ на интернете, это на самом деле исполнился тот 14 стих, ну, последний, я сказал бы, 20 лет. Но он дал, правда, знамение в 15 стихе, которое, кажется, пока нет. Итак, когда увидите мерзость запустения, речению через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, кажется, что это очень специфический знак. Как это толковать до конца, я не знаю. Но я предлагаю так, что святое место – это Иерусалим. Не только Иерусалим, это гора, где храм Божий был. И я думаю, что, наверное, мусульман там будет строить, ну, какую-то мерзость там. Или факт того, что они уже строили на этом святое место, вот мечеть. Я думаю, это, наверное, исполнение этого знака. Или нам придется, наверное, еще подождать. И он дал еще специальный знак в 32 стихе. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, 34, не пройдет род сей, как все сие будет». Кажется, что это особый знак. Когда у смоковницы становятся уже мягкие, но ветви и пускают листья. Тот поколение, которое это видится, остается до пришествия Иисуса. Итак, довольно интересно знать, что это именно. В Библии смоковница является всегда символом Израиля, народа Израилева. И даже до сих пор эта смоковница является одним из их национальных символов. На монетах, даже на почтовый марок. И что значит листья или плод, можно сказать, на этих ветви? Но опять в Ветхом Завете написано, что у Израиля они были так, как смоковница, а без плода. То есть, я думаю, что тех лист, тот ветви, которые становятся уже мягкие, я думаю, это говорится о духовный плод в Израиле. Помните, когда Иисус голодовал, он был возле Иерусалима, и пришел он очень голодный, видел смоковница, пришел, а не нашел никакой там плода, чтобы кушать. И он поэтому проклинял тот смоковницу. Я понимаю, что это все-таки какой-то притч в том, что Иисус пришел к Израилю на поиск духовных плодов, ничего не нашел. Итак, я считаю, что поскольку евреи даже начинаются покаяться и принять крещение во Христе, то это уже исполнение этого. Это говорится о том, что все этот процесс начинается, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья. То знаете, что близко лето и близко конца. Итак, я думаю, что факт того, что в Израиле уже начинается такое движение, вот, евреи за Иисуса, что уже начинается, что люди, ну, еврейский народ начинается вот, принять Иисуса, это только начало. Я думаю, что это самое значительное, потому что, в принципе, когда Израиль, или, по крайней мере, какое-то движение в Израиле, начинается принять Иисуса и начинается молиться Богу, как Сузи объяснила, что вот невеста просится у жених прийти, мы хотим вот, свадьбы делать, вот тогда он придет. Но кажется, у него особая чувствительность на ситуации там в Израиле. И, конечно, это понятно, что у Бога была бы тоже такая чувствительность, зная, что это Израиль, который распяли своего возлюбленного сына. И поэтому, поскольку они начинают покаяться, я думаю, что это для него очень тогда чувствительный момент. Я такое толкование предлагаю. Итак, в конце концов Иисус придет. Один день. Он придет. И это не будет под сомнением, потому что в 27 стихе, ибо как молния, 27, как молния исходит от востока, и видно бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. То есть, как мы будем ехать, скажем, туда, на встречу с Иисусом? Если мы знаем, что Иисус пришел бы, но нам придется покупать авиабилет или как? До Тель-Авива. Я понимаю так, что орел как-то узнает, где труп. Поднимется, летается и на земле приземляется, где труп. Я думаю, так и будет. Как Павел сказал, что когда Иисус придет, будет такой, ну, труба будет трубить, и ангелов явится, возьмет нам, допустим, отсюда из Латвии, и моментально будет, полсекунд, через воздух, я понимаю, буквальным образом, и на встречу с Иисусом в Иерусалиме. В 31 стихе он, в принципе, это сказал, 31, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Значит, что по всему миру в последний день будет верующих, и живые верующих. Итак, когда Иисус придет, Он соберет избранных Его от четырех ветров. Итак, Сандра правильно предлагала, что мы молимся за всех братьев по всему миру, потому что есть, где-то есть искренне верующих в четырех ветров, то есть каждому, ну, сторону, можно сказать, землю. И первый, наверное, мы будем знать, что Иисус пришел. Это тот труба трубить. И вот сразу явится ангел перед нами. И это не будет под сомнением, потому что как молния исходит от востока и видно, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть, первое то, что мы будем знать, ангел будет стоять перед нами. И это не будет как-то сложно понять, или кто ты. Мы будем знать. И труба трубить, будем знать. Если на самом деле у нас есть ангел-хранитель, и я считаю, что это библейские учения, что у нас есть ангел-хранитель. В Псалтире написано, что ангел Господа пребывает около каждого верующего человека. Когда Петр был в тюрьме, и его ангел пришел, освободил ему, и он пришел к этому дому, где верующих собрались, они слышали его голос, и тут девочка на дверей бегала и сказала: «Петр там стоит, на улицу, Нет, они сказали, это вроде не Петра, это его ангел. То есть они поняли, даже ранних христиан поняли, что у каждого есть свой ангел-хранитель. Они сказали, да никак, это не может быть Петра, он в тюрьме. Это должен быть его ангел. Итак, я думаю, что у нас всех есть ангел-хранитель. И все то, что получается, когда Иисус придет, труба будет рубить, и вот ангел наш будет стоять прямо перед нами. Это как-то актуально, как-то связано, что тот ангел, который как-то вел нам каждую секунду, каждую минуту, каждого дня нашего жизни. Я верил бы и сказал бы, ну, Данкан, все, слава Богу. Иисус пришел, давай отсюда, давай, в Иерусалим. Это как-то актуально. Конечно, мы будем в шоке. Интересно, что каждый раз в Библии, когда человек встречался с ангелом, и есть несколько примеров, всегда есть какой-то образ, и что человек боялся, страшно боялся, что, вау, это ангел. Пал, конечно, на полу, и каждый раз ангел сказал, не бойся, не бойся. Каждый раз. И это типично было бы с нами. Если, допустим, ангел стоял бы перед нами, мы поняли бы, что, вау, это все, то, что я верил, это истину. И тот процент сомнения, который есть у каждого, если по-честному, у нас все есть какой-то процент сомнения, если это все на самом деле так. Вот. Тот процент сомнения исчезается, и мы понимаем, что, вау, это реально. И, конечно, будем падать перед ангелом. И он будет и тоже нам сказать, не бойся, ходи. Ну, 38 стих. 37-38. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили и женились, и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Я понимаю, что в одном плане ситуации в мире будет страшно. Так как написано, что войны, народ на народ, голод, землетрясение. И как мы сможем справиться вот между этими двумя ситуациями? Что в одном плане мировой ситуации будет страшно. А здесь Иисус как-то предполагает, что люди будут все равно пить, кушать, жениться. Итак, так как они жили очень такой мирской образ жизни, думая только о сегодня. Как сравнивать, как вместить вместе эти две ситуации? В одном плане мировой ситуации страшно будет. Народ на народ, землетрясение. В другом на сторону это будет так, как в дни Ноя. Когда все как-то ели, пили и все. Я понимаю так, что на самом деле мировой ситуации будет на самом деле страшно. А из-за этого люди будут вообще не обращать внимания на будущее. Хорошо, сегодня у меня есть кушать и пить, давай. То есть это будет такой ситуации, где людей так боятся то, что будет на земле, что они все начинают выпивать и кушать, все праздновать каждый день. И то совпадается, что да, мировой ситуации страшно, землетрясения всякие. Война, а в другом сторону, да ладно, люди просто будут пить и кушать, и жениться, и все, заниматься так, с таком гедонистическим подход, что я просто хочу удовольствия для сегодня. Наверное, завтра мы здесь не будем. Давайте сегодня. И в принципе мы видим тот отношение, которое уже начинается. Уже так. Люди уже начинали так жить. Да ладно, у нас есть сегодня кое-что, да ладно, давайте, будем праздновать сегодня. Завтра, наверное, мы не будем. Уже с этим финансовым кризисом и всякие то, что есть на мире. Люди стали такие, что ладно, завтрашний день мы не знаем. допустим, в нашем поколении, например, было так, ну, сберегать твои копейки, да, сберегать немножко. Сейчас уже сберегать деньги, да нет, люди об этом не думают. Дай мне деньги от банка прямо сегодня, и все, завтра будем переживать об этом. Но это уже не модно, сказать, что нет, надо, ну, сберегать твои копейки и вот, кое-что покупать. Это уже нет, это уже давно нет. Итак, я думаю, что это уже начинается. Тем более 48 стих. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет быть товарищи своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, по который он не ожидает, и в час, по который не думает. На самом деле, люди так и думают. Даже тех, у кого есть какой-то религии, какой-то вера в Бога. И что, ну ладно, он есть, а не скоро. Не скоро придет господин мой. И начнет 49-й бить товарищей своих. Так и есть. Есть такой мере агрессии в мире, в обществе, которой раньше не было. Раньше не было такой агрессии, такой, ну, неприятности. И люди просто думают так, что ну ладно, если Бога есть, но он не скоро. Поэтому его пришествие было бы вполне неожиданно. Итак, в 51 стихе написано, что Иисус на самом деле придет. И подвергнут его одной участии с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Лицемерие в этом стихе. Лицемерие является тогда характеристикой всех тех, которые не будут в Царстве Божьем. Потому что тех, которые не будут в Царстве Божьем, написано, что у них было бы участие с лицемерами. Интересно, что Иисус именно такой вот момент выбрал, как самый главный характеристик всех тех, которые не будут в Царстве Божьем. Это лицемерие. И лицемерить это... Конечно, человеческие тенденции. Но это значит, что Бог это очень не любит. Он очень любит человека, который вообще открыт. То, что ты видишь, это то, что тот человек на самом деле. Предпочитает, вот, что парень, который курит, курит там перед всем. Не как-то ну, спрятаться где-то курить и потом выпендриваться в том, что я такой святой. То есть это то, что Бог очень не любит. Очень не любит. Вот. И вот такое лицемерие. Тем более, зачем лицемерить, когда Бог все обо всем знает. И когда мы будем жить в Царстве Божьем, значит, что все будут в этом плане знать все подробности о нашей жизни. И так зачем тогда лицемерить, когда в конце концов все будет открыто перед всем. Бог любит, когда человек вообще открыто. И не претендует, не выпендривается, не как-то за показуха делается. Бог это очень не любит. И поэтому он даже выбрал здесь вот тот характеристик лицемерия, так как характеристик всех тех, которые не будут в Царстве Божьем. Итак, в контексте преломления хлеба, Павел писал первым Коринфянам, что человек надо сам себе испытывать во время преломления хлеба. И это хорошо, что Бог придумал дать нам такой обряд, так как преломление хлеба. И чтобы мы сможем сам себе смотреть, мы сможем сам себе испытывать в тень креста, в тень факта того, что Иисус распялся и умер для нас, пролил свой кровь для нас. Вот. Это мы не сможем как-то равнодушно смотреть на это. Естественно, человек как-то хочет как-то отвечать к этому. И наш ответ в том, что мы естественно смотрим внутри. То есть мы не сможем быть пассивно перед тот фактом, что он умер для меня. Мы не сможем быть как-то равнодушны к этому. Человек как-то естественно смотрит внутри. Кто я? Как я могу отвечать к этому? Итак, у вас комментарии есть или вопросы? И если нет, то я предлагаю почитаем от Матфея 26 глава. 26 глава, надеюсь. от Матфея 26 глава. И мы прочитаем первое преломление хлеба. Не, глава 26. И 26 глава. Давайте прочитаем, начиная 25. 25 по 30. Спасибо. 25. При всем... Я буду. Такой энтузиазм. При всем Иуда, предающий его, сказал, не я ли рави? Иисус говорит ему, вот и сказал. В принципе, преломление хлеба, когда Павел писал к коринфянам, что человек надо сам себе испытывать, они все, здесь не написано, а в другом Евангелии написано, что они все так сказали, не я ли? Не я ли? Когда он сказал, что кто здесь будет предательство делать, в других Евангелиях написано, что они все так сказали, не я ли, Господи? И так наше, человек надо сам себе испытывать. Это, в принципе, продолжается тот тему, который начинался первым, но последний вечер. 27. И взяв чашу, и благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все. Ибо сей есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. И пейте из нее все. Или все. Все? Все. Итак, он так хотел, что они все участвовали бы в этом. Вот. 29. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Значит, что то, что мы сейчас делаем, это какой-то, прообразом. Тот вечер, вечером, тот трапез, который мы будем опять праздновать с Иисусом, когда Он придет. То есть, буквальным образом, я понимаю, он пил и кушал с ними и сказал, сейчас не буду. А когда приду, на втором пришествии, я буду. Итак, то, что мы здесь делаем в скромности, мы будем опять сделать перед Иисусом, когда он придет. Давайте тогда помолимся за хлеба. Я не слышу.
Сначала даже, чтобы не забыть, не? Mums debes tāvs, mēs esam šeit kopā, lai meklētu iepriec Jēzu Kristu. Un, kungs, mēs pateicamies, mēs jūtam dziļu pateicību par tām dāvanām, kuras mēs no viņa esam saņēmuši. Bet pateicība, tas nav kaut kas tāds, uz ko mēs koncentrējamies, bet tas ir kaut kas tāds, ko mēs izjūtam kā reakciju tad, kad mēs jūtam mūsu pestītāju klātbūtni. Un būdams garīgas būtnes un meklētam garīgumu, mēs tādējādi meklējam gan pateicību, gan arī garīgu apgaismību. Un tad no vienas puses mēs vēlamies, kungs, tev pateikties, un no otras puses mēs, protams, meklētam garu gaismu, vēlamies, lai mūsu pestītājs mums ir līdzās arī vienmēr turpmāk. Amen. Держи меня.
Ne smaš se zapijati za čašu.
No kakav u nas ti bi je ist, tako je poznak. Давайте помолимся за чашу.
Mūsu kungs un pestītājs mums ir teicis arī, lai mēs dalāmies un esam vienoti. Tajā, kā mēs simboliski vienojamies ar viņu asinīs, jo asinis tas ir ne tikai, kad mēs dzeram vīnu simbols mums pestītā asinīm, bet tas ir arī dzīvības simbols. Un tāpēc mēs bez šī simbola uzņemšanas nevaram būt vienoti tajā dzīvībā, ko iemieso Jēzus Kristus. Un tāpēc vienosimies kopā ar Jēzu caur šo vīnu, kas ir mūsu priekšā. Amen.
Итак, то чаша является символом крови нашего Господа Иисуса. Давайте.